Издательство «Эксмо». Евгений Щепетнов. 1971. Восхождение. Пролог. Я сидел перед Аносовым и наблюдал за его лицом. Оно было страшным, бледным, окаменевшим, будто выточенным из камня. Он смотрел фотографии, которые я ему привез. Те самые фотографии, которые я забрал у маньяка Сливко. А еще он посмотрел пленку. Только отдельные кадры из пленки. Не все, но этого ему хватило. И я его понимаю. Я видел эти пленки, уже оцифрованные, выложенные в интернет. И они меня тоже потрясли. Но я был готов к их восприятию. Я знал о Сливко. И как писатель я хотел узнать, как выглядит абсолютное зло. Ради знания, ради информации. А еще я прошел чеченские войны и захватил чуток Афганистана, и видел трупы наших солдат, и видел съемки, сделанные духами, и все равно меня потрясло. А для человека, живущего в 1971 году, безопасном, застойном году, в котором ничего и никогда не случится, это было запредельно. Аносов отложил фотографии, касаясь их так, будто они были вымазаны в чем-то отвратительном, ядовитом, одними кончиками пальцев. Потом принес металлический поднос, старый, поцарапанный, вроде как медный или латунный. Когда-то поднос, наверное, был покрыт серебром, но серебро от времени стерлось, оставив после себя покрытую зеленой патиной поверхность. Тренер снова взял в руки фотографии и начал их рвать. Рвать и бросать на поднос. А когда на подносе образовалась приличная кучка рваной фотобумаги, чиркнул спичкой. Спичка долго не хотела загораться, потом сломалась, он достал из коробки новую, снова начал яростно чиркать. Я хотел уже забрать у него спички и зажечь огонь, но спичка все-таки вспыхнула. А через несколько секунд занялась и кучка на подносе. Дым от сгоревшей бумаги поднимался под самый потолок, а тренер смотрел и смотрел в огонь. Я видел, как у него дрожат руки. Наконец он оторвал взгляд от затухающих останков бумаги, повернулся ко мне. «Как ты его убил?»
3 пули в голову.
Он не мучился перед смертью?
Помучился. Я его допросил.
Как? Ты ему что-нибудь сломал? Расскажи.
Я воткнул ему в колено переплетное шило и шатал, пока он не потерял сознание.
Хорошо. Это хорошо. Надеюсь, он как следует почувствовал боль.
Аносов встал, подошел к шкафу, достал оттуда фотографию. С нее смотрел мальчишка лет 13, улыбчивый, в пионерском галстуке, очень похожий на Аносова.
Мой сын, Вовка, сейчас был бы уже взрослым. Я бы учил его стрелять. Он хотел стать военным, как и я. «Что с ним сталось?» — спросил я, уже практически зная ответ. Его убили. Кто-то перерезал ему горло, когда Вовка шел домой из школы. Забрали мелочь, часы, которые я ему накануне подарил. Их было 3, все старше Вовки, по 16-17 лет. Они жили неподалеку. Их нашли, судили. Дали смешные сроки, 5-7 лет, старшему 9. Они отсидели половину срока и вышли.
Аносов замолчал, глядя в пространство. А я ждал, не нарушая тишины, и он продолжил.
Я в командировке был, в другой стране. Я не мог даже уехать, похоронить своего сына. Так случилось. Так было надо. Я военный. Но я их дождался. Старшего, того, что перерезал горло моему сыну, он долго умирал. И плохо.
Я не хочу даже тебе рассказывать, как он умер. Иначе ты меня самого сочтешь маньяком. Двое других умерли просто. Я свернул им головы. Для их родителей, для всех в этом мире, они просто исчезли. Никто так и не узнал, куда они делись. Завели дело, ко мне приходили. Менты ведь не дураки. Но ничего не смогли доказать. Пугали, угрожали, а я только пожимал плечами. Аносов потер лоб запястьем правой руки, сильно зажмурил глаза. С женой мы расстались, она мне не простила, что когда наш сын умирал, меня не было рядом. Больше я не женился. Где сейчас бывшая жена, не знаю. Она меня возненавидела и оборвала все связи. Да я и сам себя возненавидел, так что ее не виню. Больше у меня детей не было. Женщины были, я же все-таки мужик, но детей не было. Наверное. «Наверное?» — переспросил я. «Была одна женщина. Уехала. Потом мне рассказали, что она беременна и, скорее всего, от меня. Уехала на север, вроде как в Норильск, но точно не знаю. Мы с ней поссорились. Она хотела замуж, детей, а я не хотел».
«Почему? Почему не хотел?»
«Трус, потому что. Я трус. Потерять еще одного сына? Я этого не переживу. После смерти Вовки я запил, и меня едва не уволили из армии. Потом все-таки нашел силы, взял себя в руки. И поддерживала меня только одна мысль — дождаться, дождаться этих тварей. И я дождался».
«Почему ты мне это рассказал? Вернее, почему ты мне рассказал это именно сейчас?»
«Один из мальчишек, тех, что на снимках, очень похож на моего Вовку. Так похож, что я чуть в обморок не упал, как какая-нибудь институтка. Ты, наверное, удивился, чего это я так все воспринял. Тертый, перетертый старый пень.
Потому тебе и рассказал. А еще потому, что теперь у меня есть цель в жизни. Ты знаешь, какая. Мне Марголин самому нужен. Так, на всякий случай, — сказал я неуверенно, ожидая требования вернуть пистолет. Но Аносов махнул рукой. «Найду я себе ствол и глушитель сделаю. Теперь уже по накатанной совсем не сложно. Нет, так-то сложно, конечно, но сейчас я знаю, как его делать. Приемы изготовления отлажены, все будет как надо. А можно и без пистолета обойтись. Это ты снайпер. Тебе без ствола никак. А я диверсант, разведчик. Я тихо убиваю. Нож, удавка, дубинка. Вот мое. Список я помню наизусть. Тот, что ты мне дал. Не забуду. Так что, Миша, ты занимайся своим делом, а я буду своим. Может, спасу какого-нибудь Вовку, и мне зачтется на том свете. Если он есть, конечно, тот свет. А если нет, мне плевать. Главное, я сделаю то, что должен сделать». Мы помолчали. Аносов встал, взял поднос, аккуратно ссыпал пепел в мусорное ведро. Потом настежь открыл окно и впустил в комнату свежий майский воздух, тут же унесший из тренерской едкую вонь сгоревшей фотобумаги. «Когда ты уезжаешь?» Аносов взял чайник, подошел к крану, налил воды. «Уже не вернешься?» «Что значит «не вернусь»?» «И куда уезжаю?» — улыбнулся я, с облегчением меняя тяжелую тему.
«В Москву, конечно», — покосился на меня Аносов. «Ты же насовсем уезжаешь, или я что-то не понял?»
«Насовсем», — кивнул я, и мне стало грустно. «Не знаю, свидимся ли».
«Свидимся», — уверенно заявил Аносов. «Земля круглая. Адрес оставь. Буду в Москве, к тебе забегу. Жаль, конечно, что ты уезжаешь, но тебе надо делать важное дело, и важнее его нет сейчас ничего. А насчет маньяков забудь, теперь это не твоя забота. Знаешь, когда ты мне в первый раз рассказал, я тебе поверил, но все-таки, наверное, не до конца. И только когда ты привез фотографии... Но не будем об этом. Тяжелая тема. Теперь она моя. Я снимаю с тебя ответственность по этой теме. Забудь про этих тварей. Они мои». Мы помолчали. А потом Аносов продолжил. «И вот что тебе скажу, Миша. Я не знаю, как у тебя сложится, что с тобой будет, но знай. Если понадобится моя помощь, любая, обращайся. Повторю, любая помощь».